Итак, это рубрика «Борьба за власть» в продолжение нашего экспертного эфира. Меня зовут Роман Попов. Михаил Майоров, политический эксперт и главный редактор Federal Press в Пермском крае, с нами на связи. Михаил, здравствуй. Добрый вечер.
Здравствуйте, друзья.
Ну что ж, давай поехали. На этой неделе губернатор Пермского края Дмитрий Николаевич Махонин пообщался с главными редакторами пермских СМИ. Я по-прежнему по-журналистски так все считаю, что это важное событие и что из этого должно что-то вытекать. Ты для себя что-то полезное вынес?
Событие, безусловно, важное, потому что, как мы обратили внимание, прямо в режиме онлайн все, что говорил губернатор, тут же появлялось на СМИ, в их соцсетях, в пабликах, и все это пользовалось спросом, потому что и нами, жителям Прикамья и Перми, крайне интересуют вопросы инфраструктуры, строительства, подготовки к 300-летнему юбилею и здравоохранения, промышленности, нашей жизни в условиях санкций и многое-многое другое. Практически на все животрепещущие актуальные вопросы были даны ответы. Мне показалось, вот если мы говорим именно в целом о инфраструктуре, то, конечно же, это тема надземного метро. Прозвучал анонс, что 30 апреля оно будет запущено. Пока только одна ветка, кольцевая, но в течение 5-7 ближайших лет не добавится еще 3 радиальных ветки и еще примерно 30 станций.
Почему эта тема политическая? Вот просто ради интереса, на понимание, так сказать. Возможно, даже в виде ликбеза. Постарайся просто объяснить людям, которые не понимают. Ну, метро и метро, наземное и наземное. И что?
Сейчас объясню. Принято считать, что политика – это когда взаимоотношения, ну, России и США, грубо говоря, когда выборы, когда кто-то претендует на пост мэра, кто-то тоже претендует. То есть политика всегда считалась чем-то таким высоким, конспирологическим, требующим большой вовлеченности. Ты знаешь, нет, в последнее время политику я бы определил как сферу, где происходит не столкновение, где происходит взаимодействие людей с депутатами, чиновниками и органами власти. Угу. То есть из высокой политики политика все больше становится такой приземленной и такой очень предметной. Потому что власти отвечают за благополучие территории, которые руководят. Потому что они отвечают за то, чтобы качество жизни улучшалось. Они отвечают, повторю, за инфраструктуру, за благоустройство и многое другое. И там, где происходит взаимодействие власти и людей, народа, где власти должны соответствовать чаяниям народа и людей, там я и вижу в том числе политику. Ну, потому что они политики, потому что они отвечают за территорию, потому что они лидеры, они должны быть отцами этой территории, они должны соответствовать и работать. Да, это политика. Поэтому метро в части того, что оно улучшит транспортную инфраструктуру города, краевой столицы, конечно, это тоже часть политики. Потому что в этом вопросе задействован губернатор, потому что он об этом говорит. Потому что тем самым он выводит этот вопрос на уровень политики, так как он настоящий политик, как глава региона.
Слушай, а мне показалось, что на этой встрече скорее, если уж политические брать какие-то новости, уместно поговорить про критику Алексея Демкина. То есть вот вроде как в кои-то веки мы услышали, что губернатор недоволен городскими властями.
А почему это в кои-то веки? У нас не первый раз такое случилось. Давай просто немножко уйдем в историю. Басаргин. Помнишь легендарное «снег убирать – это не в Твиттере строчить»? Кому было адресовано?
Прекрасный вопрос.
Главе Перми Садко.
Да?
Давай перенесемся чуть дальше. Помнишь ли легендарную пленарку городской думы, на которой решалось, что место Маховикова как главы администрации Перми займет Самойлов? Чем это нам запомнилось? Тем, что снег Самойлова поменял статус и стал снегом... снег Маховикова стал снегом Самойлова. Помнишь? Там ты еще главу Перми спрашивали, вы точно понимаете, что вы берете на себя ответственность, вот снег Маховикова становится вашим. Да, ответил Самойлов. Прошло какое-то время, и губернатор Решетников раскритиковал плохую уборку снега. И, собственно, были случаи, когда глава Перми Сапко лишал премии себя и главу администрации как раз за плохую уборку улиц. Мы можем вспомнить, как тот же Решетников 3 года назад на пресс-конференции с журналистами, а не его ли слова были? Самойлов и Агеев только тупят глаза и говорят, что все исправят. Но вот наисправляли. Жестко?
Вполне, да.
Вот. Там прозвучали претензии по поводу бурьяна в центре города. Поэтому ничего экстраординарного не было. Ситуации, когда губернатор указывает главе города на недоработки, только вот за последние 5-6 лет многократно были, в том числе публично. Я думаю, ты хочешь меня спросить, нет ли во всем этом конфликта?
Нет, подожди секунду. Я даже спрашивать не хочу. Я уверен, что есть. Ну, то есть, в данном случае я уверен, что налицо как раз какой-то назревший, потому что ведь мы же помним, кто именно ратовал за мэра Алексея Демкина. Это был как раз Дмитрий Николаевич Махонин. Он вполне четко, как мне казалось тогда, прям подчеркивал некоторую преемственность и некоторую команду в управлении.
И пока обратного не прозвучало. Да, я помню, как эксперты опять же атрибутировали назначение мэра как то, что его связка с губернатором будет очень продуктивной. Потому что они люди одного поколения. Они примерно одинаково смотрят на жизнь и на вещи. Ты знаешь, я считаю, что ситуация кардинально не изменилась. Мы видим, как губернатор высказал претензии по некоторым вопросам. Но это было и раньше. Поэтому слово «конфликт», я считаю, говорить преждевременно. И я бы в связи с этим, знаешь, опять же углубился в историю. Знаешь, через сколько времени после назначения Басаргина губернатором я прочитал, что он уйдет в отставку?
Ну, я думаю, что месяца через 3?
Нет, через 2 недели.
Да?
Да. Вот ровно через 2 недели после назначения Басаргина я прочитал первый прогноз, что вот он сейчас уйдет в отставку. Прогноз прозвучал на анонимном паблике. Тогда анонимные паблики, как ты помнишь, были в Фейсбуке и в блогах.
Социальная сеть Facebook, упомянутая в нашем эфире, принадлежит американской компании Meta, которая на территории Российской Федерации признана экстремистской. Продолжай, пожалуйста, Миш.
Правильно, что напомнил, у меня на автоматизме пока это не стоит.
Ну, видишь.
Вот. И сейчас про нынешний конфликт мы тоже читаем только в анонимных пабликах. То есть мы видим и фиксируем, что есть желающие раскачивать тему конфликта, но сам конфликт, я бы сказал, нет преждевременно. И обсуждать в данном направлении, я считаю, смысла особого нет. Есть рабочие отношения. Эти рабочие отношения подразумевают тот или иной набор претензий, потому что невозможно работать идеально. Все равно что-то где-то не до конца не получается. Поэтому мы видим рабочие моменты, но не конфликт.
Ну что ж, ладно, хорошо, будем надеяться, что все это так. И закрывая просто буквально тему общения губернатора с главными редакторами, редакторами, скажи, что-то еще здесь тебе показалось политически значимым вот на этой встрече? Может быть, повышение стоимости галереи? Может быть, объяснение, почему не в створе Крисанова новый мост будет там, а в створе Акулова от площади Гайдара? То есть мне, по крайней мере, это показалось довольно забавным. Там, да, фактически губернатор сказал, что нас попытались шантажировать на 5 миллиардов. Ну, как бы этого делать не стоит. Там, да. То есть что-то вот тебе показалось практически важным?
Ты знаешь, вот эти вот публикации о том, что что-то выросло в цене, что-то перенесли, они вызывают интерес, потому что они достаточно простые. Увеличилась стоимость. Ну, растут стоимость энергоносителей, растут стоимость товаров, растут работы. Это нормальный процесс, инфляцию никто не отрицает, она есть. Но само по себе это не является новостью, к которой надо бежать. Она эмоциональна, она вызывает интерес. Как я всегда говорил, у нас, к сожалению, СМИ и читатели, жители проваливаются в информационную воронку, которая подпитывается негативными новостями. Тем, что хуже, а рост цен это хуже. Поэтому вот саморазвивающаяся воронка негативной информации, она подхватывает и ложится на подготовленную почву. На самом деле, из политических составляющих я бы отметил вопросы, касающиеся промышленности. Вопросов, касающихся поддержки промышленных предприятий. вопросов, касающихся дальнейшего развития прикамской промышленности. Потому что мое и твое благополучие, и благополучие жителей региона не зависит от того, будет построен театр, и будет ли он построен за 10 или 20 миллиардов рублей. Согласись, наше благополучие в первую очередь зависит от зарплат, а зарплаты и налоги зависят от промышленных предприятий, которые и формируют основную налоговую поступающую массу для региона. Будут формировать театры? Давай будем больше говорить про театры. Это опять же эмоции, это опять же символы. Я считаю более важным говорить о промышленности в этом направлении. И здесь есть что сказать. А давай обратим внимание, к каким странам сейчас ориентируется и Россия, и Пермский край. А с какими послами за последние две недели встретился Дмитрий Махонин?
С турецким.
С турецким, с китайским, с послом Китая в России и с послом Индии в России. С каждым из них. С каждым из них были достигнуты договоренности о продолжении развития. Да, там звучали цифры, там указывались на рост в 5-10 раз товарооборота за 2021 год. Но давай понимать четко, что это на самом деле низкая база 2020 года, когда бушевали коронавирусные ограничения, логистика была порушена. А на фоне 2020 года всплеск товарооборота, возвращение к нормальным цифрам реально дал вот те 5-10-50-кратный рост. Но суть не в этом. Суть в том, что для нашей промышленности эти рынки были и остаются одними из самых ключевых. В эти страны у нас поставляются удобрения, в эти страны добавляется поставляется продукция химпрома, в этом направлении поставляется целлюлозно-бумажная продукция, древесина. А из свежих примеров недавно могу привести недавно заключенный контракт по ЦБК Пермской целлюлозно-бумажной компании на эксклюзивную поставку картона, который используется для тары для упаковки. Вот буквально недели три назад было об этом объявлено. В этом направлении сейчас большая политика у нас движется. Выстраивание новых логистических цепочек. Эти логистические цепочки направлены вот в этом направлении, которое я перечислил. Турция, Индия, Китай. В связи с Индией я бы отметил еще важный момент. Здесь у нас в Перми учатся примерно 1500 или 2000 индийских студентов. Вот эта вот сфера сотрудничества, взаимодействия, мне кажется, тоже крайне перспективной. Они в основном учатся в медакадемии.
Фармакадемии.
Да, и совершенно не случайно у нас господин Махонин презентовал федеральному министру Мурашко проект фармацевтического кластера. Фармакадемия как раз вышла с этой инициативой. У нас есть предприятия, которые готовы его подхватить. У нас есть вузы, которые готовы растить кадры. И мы понимаем, что стратегически это может помочь нам выстроить хорошие отношения с фармацевтической индустрией Индии, одной из самых мощных в мире.
Ну что ж, отлично. И опять же, ты, говоря о развитии промышленности, не зацепил только вот одну новость, и на ней, пожалуй, сейчас закончим, говоря о встрече губернатора с главными редакторами. Это возможное строительство нового завода в Осинцах. Это, конечно, не совсем новость, это скорее такое намерение, да, но 85 миллиардов, которые мы хотим получить от Ростеха и Федерации. И, возможно, у нас будет новый авиадвигателестроительный завод. И это уже круто.
Роман, а вот здесь я бы предложил пока не спешить. Начнем? Хорошо. Не начнем? Мы вспомним истории, как, например, о переносе мотовилихинских заводов. Я прекрасно помню, как глава правительства Тушнолобов по поручению Басаргина занимался поиском новой площадки для этого предприятия. Мы помним, для других заводов искали место в районе Продовского тракта, если мне память не изменяет. Mm-hmm. Ну, выезда Сивы. Поэтому все, что касается промышленности, особенно такой крупной, я прецедента в Пермском крае не помню. То есть проект беспрецедентный. Начнется, будем обсуждать. Пока он звучит в планах, давай отфиксируем и будем наблюдать.
Отвлечемся немножко от Дмитрия Николаевича Махонина. И давай сейчас чуть-чуть зацепим господина Бурнашова. Мы просто в прошлой программе не успели, да, о нем поговорить, о вынесенном или там выносимом приговоре прямо сейчас. Давай зацепим. Итак, господин Бурнашов. Вот, наконец-то настало то время, которого мы так долго ждали. Я имею в виду, мы, в смысле, журналисты, не злорадные пермяки, а просто мы, журналисты, мы ждали, что наконец-то вот сейчас пойдет приговор. Что скажешь по этому поводу?
гособвинение запросило 5 лет лишения свободы. Как человеку, который не относится к корпорации силовиков в погонах, а наблюдателю со стороны, то есть сразу обозначаю, это мое дилетантское мнение, мне кажется, что 5 лет – это тоже так достаточно беспрецедентно много. Вряд ли кто-то ожидал, что обвинение запросит именно столько. Но вот все равно в какой-то мере мы могли ориентироваться на историю Телепнева и диджея Smash, как ты помнишь. Тогда все ограничилось 2 годами колонии-поселения. Даже не обычной колонии, а колонии-поселения.
И я точно так же тебе напомню, что ты был один из немногих журналистов, кто делал не просто обзорные материалы по Телепневу и Смэшу, но еще и экспертного свойства материала. И я был одним из экспертов, которого ты лично тогда спрашивал, насколько это жестко. И я прекрасно помню, что я тебе ответил. За преступление, связанное с непосредственным физическим насилием, должно следовать наказание, связанное с непосредственным лишением свободы. Я и до сих пор придерживаюсь этой точки зрения. Все, что угодно. Экономика, мошенничество. Там, напридумывайте много вариантов. Все можно обсуждать. Но то, что связано с непосредственным физическим насилием человека более сильного на человека там, более слабым, или на человека, находящимся в подчиненном положении, должно обязательно караться лишением свободы. Вот, я просто хотел подчеркнуть тебе, Миш, что я ровно той же позиции придерживаюсь и сейчас. Другое дело, что я физического насилия в этой истории непосредственного не увидел, а там-то, напомню, была сломанная челюсть.
Ну, применительно к Алексею Бурнашеву печальным для него фактором является то, что жертвой его агрессии и оскорблений являются сотрудники при исполнении. Mm-hmm. Это очень отягчающий фактор. И плюс состояние, видимо, алкогольного опьянения, потому что он отказался проходить медосвидетельствование. Вот эти два фактора, я думаю, в значительной мере сказались на том, какой срок запросило гособвинение. С другой стороны, давай вспомним, вот буквально вчера объявили о приговоре, который был вынесен в отношении экс-губернатора Сахалина Хорошавина. Вот там чистая экономика – 15 лет лишения свободы. Поэтому, если мы смотрим на те сроки, которые сейчас стали нормой, 15 лет за экономику и 5 лет здесь, значит, друг с другом они бьются. Другое дело, что я на самом деле никому не пожелаю отправиться в места лишения свободы, ну, за исключением, как соглашусь с тобой, тех случаев, когда речь идет о физическом насилии.
Ну что ж, давай еще один важный момент отметим во всей этой истории. Алексей Леонидович соглашается практически со всем. То есть здесь нет ситуации, при которой он бы юлил или пытался казаться, не знаю, там, больным или пытался бы прикрыться справками и бумажками. Нет, здесь ситуация как раз вполне однозначная. Он, по-моему, признает совершенно все.
Это так. Достаточно трезвый взгляд на вещи, потому что есть свидетели, показания очевидцев, есть даже видеозаписи. Поэтому говорить «это был не я, и я этого не делал» в данном случае неуместно. И опять же, я полагаю, что когда прошло время, когда Алексей Леонидович осознал то, что он совершил, я думаю, что речь может идти о реальном раскаянии в данном случае.
Ну что ж, я не знаю, идет ли речь о реальном раскаянии в истории с несчастным лосем, которого убил депутат Государственной Думы Российской Федерации от Коммунистической партии Российской Федерации Валерий Рашкин. Но там, между прочим, тоже было совсем недавно, это было буквально 22 апреля, в день Ленина, началась вот эта вот судебная вся история. День рождения Ленина, мне показалось, что это то ли злая ирония, то ли злая шутка, но тем не менее, там не идет речь о полноценном раскаянии, потому что хоть Валерий Рашкин и говорит, да-да, это я, да, никогда больше ружья в руки не возьму, да, я там, не знаю, лосей лично выращу, вскормлю с бутылочки и отправлю в заповедные леса Саратовской области, я чуть иронизирую, конечно, но тем не менее при этом он активно муссирует историю о том, что на него давили, о том, что это подстроили, о том, что за ним следили и так далее. Как-то кажется, чувак, ты стрелял? Ну, значит, виноват. Нет, не стрелял, значит, не виноват. Да уж определись. Но, тем не менее, там вот очень-очень много вертится вокруг этой самой вот подозрительности самого депутата Госдумы от КПРФ. Но, тем не менее, суд оказался довольно снисходителен, там, 3 года условно.
Что касается товарища Рашкина, то это история из прошлой жизни. Это история из политического ландшафта, который был до начала специальной военной операции. И все, что казалось важным тогда, в данный момент такой значимости и важности не обладает. То есть то, что тогда громыхнуло как информационный повод федерального уровня, сейчас кажется таким далеким и таким на самом деле неинтересным. Ну, стрелял или не стрелял. Ну, есть приговор, нет приговора. А Рашкин не в повестке. То, что он совершил, не в повестке. Для него процессуальные действия так или иначе заканчиваются. Поэтому, давай скажем так, независимо от того, кем бы ты ни был, даже если ты депутат Госдумы, закон надо уважать и чтить.
Теперь попрошу тебя очень коротко прокомментировать конфликт Владимира Рудольфовича Соловьева с господином Куйвышевым. Краткая предыстория такова. Соловьев очень-очень некрасиво отозвался о жителе Свердловской области, а Куйвышев попросил его, в свою очередь, держать язык за зубами. В ответ на это Соловьев прям закатил натуральную, как мне кажется, медийную истерику, сказав: «Ты что со мной по понятиям?» и все такое. И получилось прям некрасиво. О чем это говорит? Что у нас? Телеведущие теперь круче губернаторов?
А у нас новый политический ландшафт. У нас новая сейчас ситуация, в которой политические тяжеловесы меняются, когда значимость тех или иных отдельных лиц возрастает. И я бы в данной ситуации не постерегся бы говорить, кто здесь обладает большим весом и большим ресурсом. Я бы сказал так. Многие обратили внимание на высказывание господина Соловьева в контексте того, что до сих пор вакантна должность руководителя партии ЛДПР.
Вот, как я помним, у меня же заготовка была, я хотел тебе специально прямо это процитировать. Ну ладно, окей, хорошо, сам сказал.
Как мы помним, последний, кто вот так безапелляционно высказывался по поводу уральцев, был Владимир Вольфович Жириновский. А господина Соловьева, как мы знаем, инсайдеры называли среди тех, кто мог бы возглавить эту партию.
И это было бы, конечно, крайне забавно с одной стороны и совершенно объясняло бы все с другой стороны. Объясняло бы самым, знаешь, таким самым простым, домотканным, самым элементарным образом. Оказывается, он всего-то навсего себе как бы риторику применяет. Ну ладно. А сам ты что думаешь по поводу преемничества? Тут говорят Слуцкий, ты вот сейчас говоришь Соловьев, а кто-то вспоминает, по-моему, Дегтярева. Относительно ЛДПР, кто там у них может стать главным новым?
Ну, как мы знаем, спрогнозировать очень сложно. Возможны сюрпризы и неожиданности. Но в данный момент эксперты смотрят в направлении Михаила Дегтярева. Угу. Потому что он накануне встречался с президентом. Он хорошо знаком для аппаратных групп внутри партии. Он из ЛДПР. У него есть опыт и депутатства, и руководства регионом. И он мог по этим параметрам вполне соответствовать статусу руководителя парламентской партии.
Тем паче, что и Владимир Вольфович, если мне не изменяет память, неоднократно подчеркивал, ну, некоторое особое отношение к Михаилу Дегтяреву, прямо вот чуть ли... Нет, он не говорил, конечно, словами «преемник», но то, что в публичной вот плоскости проскакивало у Жириновского, казалось, что, да, Дегтяреву он относится как-то вот, может быть, подчеркнуто особо, отличительно от всех. Так что здесь еще и преемственность такого внутрипартийного толка будет наблюдаться. налицо. Да?
А мне доводилось общаться с Михаилом Дегтяревым лично, я скажу так. Он отнюдь не харизматик. Он не харизматик уровня Жириновского, он не харизматик уровня Соловьева, но он опытный, грамотный управленец, который прошел неплохую школу, и он как раз подходит под вариант трансфера внутрипартийного. Мы понимаем, что политический ландшафт меняется, и не зря некоторые задают вопрос, а сколько будет партии через несколько лет? Как они поменяются, какие из них будут сливаться друг с другом, объединяться, какие не будут. А какую судьбу вообще ждет ЛДПР без Владимира Вольфовича Жириновского, который возглавлял ее без малого треть века? Роман, треть столетий. Третью часть века, ты представляешь? Столько не живут, сколько он руководил. То есть партия сейчас очень трудный период, когда ей надо из вождистской стать какой-то другой, либо найти нового вождя. А господин Дегтярев – это не харизматичный вождь, но он опытный управленец, который может закрыть эту проблему на период партийного трансфера, когда будут понятны и партийные, и федеральные тренды в данном направлении.
Это была программа «Борьба за власть». Я на прощание, Миш, хотел бы нам с тобой, знаешь, чего пожелать? Я бы хотел пожелать нам, чтобы наша, как минимум, финальная часть программы действительно обладала актуальностью как минимум неделю, две, три, месяц, а может быть даже год, чтобы спустя некоторое время мы не смеялись друг над другом, говоря, представляешь, а мы вот тогда, 29 апреля, оказывается, говорили именно об этом, полагая это важным. Оставайтесь на 91.2 FM, друзья, будьте на Пермском эхе. «Борьба за власть» вернется к вам в следующую пятницу.